Меня зовут Игорь Ивановский, я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Действительно, радио в 21 веке можно не только слышать, но и видеть. Что касается радио «Спутник», для этого достаточно зайти на наш официальный Рутуб-канал, там постоянно ведутся прямые трансляции наиболее интересных эфиров. И вот, кстати, сейчас такая трансляция там ведется, поэтому заходите, подключайтесь и наблюдайте за всем, что у нас происходит. А у нас на связи глава аналитического бюро «Сонар 2050» Иван Лизан. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Приветствую.
Обсудим то, что происходит в России и в мире, но прежде по традиции озвучу координаты для связи со студией. Номер телефона прямого эфира 495-95-95-91-2. Звоните, задавайте свои вопросы по тем темам, которые мы будем обсуждать. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-3311. Ну и про телеграм-канал, мобильное приложение тоже не забывайте. И там есть форма обратной связи и возможность отправить свой вопрос к нам в студию. Иван Юрьевич, вот с чего начнем. С миссии МАГАТЭ и Запорожской АЭС. Россия сказала, что будет искать альтернативные пути для того, чтобы члены организации МАГАТЭ смогли посетить Запорожскую атомную электростанцию. И вот заместитель директора департамента по вопросам нераспространения контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий сказал, что Киев не может гарантировать безопасность специалистов МАГАТЭ, поэтому поездка на Запорожскую АЭС через линию фронта ставит под угрозу миссию. И вот, соответственно, нужно искать альтернативные пути того, как специалисты могли бы прибыть на место обстрелов. Вообще, тема, конечно, страшная. С одной стороны, Россия говорит, что она не допустит на подконтрольные территории украинских военных. С другой стороны, страны G7 заявляют, что поездки специалистов на АЭС мешает присутствие там российских военных, и, казалось бы, замкнутый круг. Вообще, как вы считаете, выход есть из этого замкнутого круга? Ведь речь идет ни много ни мало о безопасности всей Европы.
Ну, вы знаете, я не исключаю того, что если обстрелы продолжатся, а пока нет оснований для того, чтобы думать о том, что Киев их прекратит, то в определенный момент Россия, скорее всего, остановит Запорожскую АЭС, и вот момент остановки станции используют для того, чтобы подключить все освобожденные территории Украины к своей энергосистеме. И после этого Запорожская АЭС для Киева перестанет представлять какую-либо ценность. Они из-за нее вцепились зубами именно потому, что она в прошлом году обеспечила производство 35 миллиардов киловатт-час электроэнергии из 150. То есть она генерировала, ну, больше 20% производства электроэнергии, но это при условии того, что она работает на все 6 блоков. Сейчас на Украине в связи с оттоком населения, остановкой промышленности, ну, в частности, металлургия практически умерла, потребление электроэнергии резко снизилось, поэтому Киев себе может позволить обстреливать Запорожскую АЭС. Потому что она даже в состоянии двух реакторов не играет особой роли. Просто потребление электроэнергии меньше, чем требуется. Но впереди холода, до отопительного сезона осталось 2 месяца по факту. Потребление электроэнергии будет возрастать. И тогда Киеву как раз нужна будет Запорожская АЭС для того, чтобы, скажем так, сбалансировать возросшее потребление электроэнергии. Но до того времени я боюсь, что они своими снарядами либо попадут в реактор и повредят само здание, потому что до самого реактора добиться будет тяжело. Ну, либо этот снаряд прилетит на пристанционную площадку хранения отработавших ядерных отходов. Вот, что касается визита МАГАТЭ, но
Иван Юрьевич, можно одно уточнение? Просто чтобы понимать логику украинских властей. Они стреляют по атомной электростанции в надежде на то, что она благодаря этим обстрелам перейдет под их управление обратно. Да? И страны Запада уже, кстати, делали такой призыв России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева. То есть расчет такой или расчет во всем обвинить Россию? В чем логика-то? Где логика? Понятно, что жалко терять электростанцию, которая поставляла значительное количество энергии, но при чем тут обстрелы-то?
Логика в том, что Россия выставляется страной ядерным террористом, На Россию должны надавить все представители цивилизованного сообщества. После этого Россия должна попятиться назад и передать контроль над энергодаром Киеву. Ну, соответственно, он запустит все 6 атомных реакторов, они будут работать на украинскую энергосистему, находясь фактически на подконтрольной России территории. То, что нужно будет для потребления электроэнергии внутри страны, Киев направит на свои потребности, излишки экспортирует в Европейский Союз, потому что энергосистема Украины с европейской синхронизирована с конца февраля. Ну и, соответственно, двойной профит. И легче пройти отопительный сезон, ну, еще и заработать можно будет на экспорте электроэнергии, потому что на всем остальном зарабатывать стало сильно сложнее. Логика вот сводится к этому. Не берется в учет тот факт, что ну, Россия как-то не с руки разговаривает с террористами. С чеченцами там не особо церемонились, когда они занимались не пойми чем, а с Киевом, я думаю, так и вообще. Но даже в том случае, если Россия на уступки не пойдет, всегда можно нанести атомной электростанции максимально возможный вред, ну, как, собственно, и любой инфраструктуре, которая остается на неподконтрольных Киеву территориях, и осложнить России жизнь. Ну, например, по встраиванию Запорожской АЭС в российскую энергосистему. Потому что она-то снабжает сейчас всю Украину, а в дальнейшем нужно будет ее закольцевать на Россию и на освобожденные территории. А для этого необходимо, чтобы, по крайней мере, инфраструктура была целой. А им ничто не мешает трансформаторные подстанции разнести, вот, перебить линии электропередачи и сильно усложнить работу нашим энергетикам.
К сожалению, да. Но, Иван Юрьевич, здесь ведь смотрите, какая еще проблема-то. Обстреливают атомную электростанцию. Снаряд упал, по-моему, в 10 метрах от контейнера с ядерными отходами. И если бы этот контейнер взорвался, как пишут в новостях, то произошел бы эффект так называемой грязной бомбы, взрыв. И последствия этого взрыва чувствовала бы не только Украина, но и вся Европа. И вот есть даже мнение, что это выгодно разве что американцам, которым чем больше у Европы проблем, тем больше денег в их кармане. Вот, ну, неужели, во-первых, Европа об этом не беспокоится? И, во-вторых, ну, действительно, Украине настолько все равно?
Ну, Украине, правда, предельно все равно. Ну, а чем принципиально обстрел Запорожской АЭС отличается от разбрасывания противопехотных мин над Донецком или над прицельным уничтожением контейнера с аммиаком в Донецке на пивзаводе? Я не вижу принципиальных отличий. Там и там создание техногенной катастрофы. Что касается европейских политиков, я, честно говоря, не знаю, где они витают, о чем они думают. Там, по-моему, давно все попрощались со здравым смыслом. И чем севернее страна, тем меньше этого здравого смысла остается. Если бы Европа хотела бы что-то изменить, и если бы ее текущая ситуация не устраивала, то уже давно могла бы направить наблюдателей от МАГАТЭ через Россию, потому что понятно, как им нужно ехать. Все эти рассказы о том, что ну, нам нужно выбрать другой маршрут, мы подумаем над тем, как ехать, ну, это рассказы людей, которые не хотят ехать, потому что на самом деле очевидно, как нужно ехать. Но это точно так же, как сейчас, предположим, торговаться вокруг поездки в Крым и говорить, а знаете, а я бы хотел бы туда ехать через Турцию или еще через Румынию, и привезите меня паромом через Черное море, да еще и мины обойдите.
Но... А они не хотят ехать, потому что знают, что Россия представит им неопровержимые доказательства вины украинской стороны, и с этими доказательствами они просто потом не будут знать, что делать. Правильно я понимаю?
Да, они прекрасно понимают, на самом деле, кто эту станцию обстреливает. Просто, скорее всего, на них оказывается такое политическое давление, что им пока выгоднее рассуждать о логистических вопросах, чем реально взять туда и поехать, а потом сталкиваться с какими-то проблемами. Ну, личными, карьерными, либо проблемами для целой МАГАТЭ, как для международной организации. Поэтому они пытаются затянуть время по принципу, ну, может быть, чего-то изменится. Ну, боятся. Люди вросли в кресла и не хотят из них выползать.
А при этом такая любопытная деталь, что Антонио Гутерриш готов посетить Львов и Одессу. Он приедет туда 18 и 19 августа. Генсек ООН. А МАГАТЭ — это ведь часть ООН. Она создавалась как при ООН. И получается, что генсек ООН едет, а в МАГАТЭ думают об удобных маршрутах. Тоже, конечно, парадокс.
Ну, так генсек ООН едет на подконтрольную Киеву территорию. То есть этим он демонстрирует знак своей солидарности с Киевом. Он его поддерживает. Но это как в Бучу по-прежнему возят всех этих мировых политиков и звезд. Они он там смотрят на зверство агрессии, на последствия артиллерийских обстрелов. Ну и сочувствуют Украине. Вот и Гутерреш тоже должен посочувствовать. А тут он, наоборот, должен приехать на территорию, ему покажут, откуда эти снаряды прилетают, и что он скажет. Ну да, действительно, снаряд прилетел с территории Украины. Ну, будет еще больший скандал, чем с Amnesty International.
Да, Иван Юрьевич, как вам кажется, а чем ситуация-то вокруг Запорожской АЭС закончится?
Ну, единственный способ ее действительно защитить, это перейти в наступление на том участке фронта и просто физически сдвинуть линию фронта, для того, чтобы туда ничего не прилетало. А так, ну, периодически будет чего-то прилетать. Я сомневаюсь, что кто-то выпустит пакет урагана по одному из реакторов и прям пробьет его. Ну, там очень крепкие реакторы. Хотя, конечно, слабоумие и отвага — это девиз 22-го года. Могут и такое сделать. И, скорее всего, в определенный момент Запорожскую АЭС просто остановят. Ценность ее для Киева резко снизится, а за это время Россия попытается ее подключить к своей энергосистеме. Ну и после этого ее можно будет обстреливать уже исключительно для того, чтобы испортить жизнь людям на освобожденных территориях, у которых сейчас газа нет, и они вынуждены готовить на электроплитах.
Да, безрадостная, конечно, ситуация. Дай бог, чтобы не произошло никакой катастрофы. Ну и вот в продолжении темы, пока идут обстрелы Запорожской АЭС, Wall Street Journal, авторитетное американское издание, разместило статью о том, что Россия-то якобы захватила Запорожскую АЭС для того, чтобы отобрать электроэнергию у Украины и продавать ее, соответственно, по завышенным ценам. Ну, в общем, выгоду ищет. В МИДе РФ уже назвали это очередным антироссийским вбросом и сказали, что сама статья достаточная для того, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания. Вот мне интересно здесь вот что. Тема Украины, как все чаще и чаще говорят, постепенно уходит с первых полос западной прессы, потому что ну просто западному обывателю она надоела. Ну вот продолжаются фейки, продолжаются публикации, продолжаются голословные обвинения в адрес России. Вот как, на ваш взгляд, есть ли шанс, что их все-таки со временем станет меньше?
Ну, чем глубже будем входить в осень и в холода, и чем больше будет проблем на электроэнергетическом фронте в Европейском Союзе, тем меньше им будет делать до Украины. Но полностью эта тема из СМИ не уйдет, но для этого должен в Европейском Союзе какой-то прям апокалипсис случиться. Американцы, ну, пока они в своей повестке живут, к октябрю-ноябрю окончательно свалится в выбор и станет им не до Украины. Но в Киеве это понимают, но там ничто не мешает зайти в те же Google тренды, вбить в строку поиска «Украина», «Зеленский», там, «Война с Россией» и понять, к чему идет. Там графики все очень красноречиво рисуют. Но полностью эта тема никогда не уйдет. Они периодически нам будут о ней напоминать. А, ну, практика показала, что вхождение Прибалтики в Советский Союз они такие и не признали. Но, в принципе, Советскому Союзу это никак не мешало Прибалтику обустраивать в соответствии со своими представлениями. Поэтому не стоит нам на них реагировать и, в принципе, особо зацикливаться на том, что они говорят.
Особо зацикливаться не стоит, но говорить опровержение и доносить свою точку зрения все-таки необходимо. Дай бог, когда-нибудь эта точка зрения будет услышана и на Западе. Иван Юрьевич, давайте прервемся на небольшой анонс, после продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Ну и мы продолжаем говорить про Украину. 10 сахарных заводов остановят работу в стране из-за высоких цен на газ. Об этом заявили в Украинской ассоциации производителей сахара. Дело в том, что цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что даже запускать эти заводы нет смысла, поскольку работать они будут себе в убыток. И в лучшем случае на всю страну запустится только 22 сахарных завода, говорится вот на сайте организации. Ну ведь не только же с сахаром, Иван Юрьевич, ситуация такая. Она по всей стране, металлургия, мы говорили, сошла на ноль, правда ведь?
Металлургия, да, сошла на ноль. На Украине теперь нет металлургии полного цикла, потому что Киев не контролирует, собственно, добычу известняка, доломитов, которые необходимы для плавки металлургического сырья. Крупнейший некогда металлургический олигарх страны не контролирует Азовсталь и медкомбинат имени Ильича. Проблемы с экспортом готовой продукции, но ее преимущественно через Мариуполь везли. Ну, теперь Украина вывозит кокс в Евросоюз. Но пока она может его вывозить, потому что она Авдеевку контролирует. Когда-то ее возьмут, и металлургии не будет. А в штопор экономика начала входить вот как раз началом мирового энергокризиса. Потому что при таких ценах на газ украинская промышленность, она в принципе не конкурентно способна. Массовое производство химических удобрений на Украине умерло где-то в момент перехода цены на газ с 50 на $450 за 1000 кубов. Ну а если покупать газ на спотовом рынке, да еще и Евросоюзе, где он сейчас подобрался к 2500 долларов за 1000 кубов, ну там ни одна отрасль промышленности жить не сможет. В Германии те же проблемы с производством азотных удобрений. Поэтому тут 10 сахарных заводов туда, 10 сахарных заводов сюда роли особо не
уже
сыграют.
Уже никакой роли не сыграют.
Да, так вот, Украина живет исключительно за счет печатания гривны и внешнеэкономической помощи.
Вот, по поводу внешнеэкономической помощи, Иван Юрьевич, я как раз хочу поинтересоваться, ведь продолжают западные, так называемые партнеры, накачивать Украину деньгами, и наверняка ведь они хотят увидеть, вернуть свои деньги назад рано или поздно, а получается, они вкладывают их в страну, которая на данный момент является чуть ли не банкротом. Вот как так? Зачем это нужно бизнесменам? Вряд ли, наверное, чтобы поддержать украинский народ.
Так бизнесмены не вкладывают, бизнесмены наоборот смотрят на кредитные рейтинги, а там кредитные рейтинги уже давно в дефолт откровенные ушли, и деньги не вкладывают.
Ага, бизнесмены
облигации не покупают, поддерживают правительство.
А правительство?
Правительством деваться некуда, но если есть надежда, хоть малое, что часть инвестиций не придется списывать как безнадежные, но вот не за эту надежду хватаются. Они все верят в то, что еще, ну вот может быть немножко и чего-то там получится изменить. Вот. Ну, Зеленский обещал в августе на Херсон пойти и его отбить. Ну, видим, никуда Херсон не делся. Как был под нашим контролем, так и остался.
Ну, уже два месяца ведутся разговоры о масштабном контрнаступлении, да.
Шольц, судя по всему, саботирует выделение дополнительных денег Киеву. Киев это нервирует, Зеленский регулярно бложики записывает. А американцы по линии Всемирного банка выплачивают зарплаты уже не первый месяц украинским бюджетникам. 4,5 миллиарда долларов под это дело зарезервированы. Ну, иначе воплатить было бы уже нечем. Вот. А Киев, ну, Киев перешел в режим экономии. Он не всем военнослужащим зарплаты выплачивает. Ну, как бы, Если включить режим абсолютного циника, ну так а зачем им выплачивать? Ну все равно через неделю-две кто-то из них погибнет под артиллерийским обстрелом союзных войск. Ну так и можно денег не платить. Но пока же это работает, ну работает и работает. Вот. Там достаточно циничный подход. А Запад все еще надеется, что не придется все списывать как просто потерянные инвестиции, безнадежные.
Ну, пусть надеется. Удачи им в этой надежде, как говорится. Иван Юрьевич, давайте перейдем к российским новостям. Вот любопытная информация о сети Инстаграм, которая признана экстремистской на территории России. Вот председатель Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дюмин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить социальную сеть Инстаграм на предмет нарушений российского законодательства. Депутат полагает, что в случае устранения нарушений можно блокировку снять. И он просит это сделать, руководствуясь интересами российского малого бизнеса. Вот такое предложение, как вам кажется, каковы шансы? Потому что, ну, в принципе, я, конечно, отчасти это предложение понимаю, потому что многие люди, которые занимаются продажей своих услуг, любых, да, будь то там, я не знаю, маникюрный мастер, будь то фотограф, будь то кондитер, так далее, они активно рекламировались через Инстаграм и, в общем, получали с этого деньги. Теперь соцсеть не работает официально в России, и, получается, дохода нет. Но, с другой стороны, ну, нельзя же терпеть то, что вытворяют компании Мета. Вот как вам кажется, каковы шансы этой инициативы?
Скорее всего, она заглохнет. Если бы с такой инициативой обратился кто-то покрупнее, или, не знаю, там, Роскомнадзор выступил бы с заявлением, где сообщил бы, ну, вы знаете, мы проверили детище Кевина Систрома и обнаружили, что они перестали в Таргет кидать украинскую рекламу с призывом выйти на улицы российских городов с протестами. И вообще написали вот нам официальную бумагу, где сообщили, что, ну, мы горячились, на нас надавили, мы теперь хорошими будем, тогда бы да. А так, скорее всего, эта инициатива ни к чему не приведет, и сеть продолжит быть под ограничениями. С одной стороны, да, есть государственный интерес, а с другой стороны, большое количество людей и правда страдает. Многие страдают и по-прежнему ходят в Инстаграм через VPN. Ну, а кто-то лишился, и правда, достаточно неплохой рекламной площадки, которая там людей приводила и товары продавала. Не исключаю, что, возможно, когда-то его все-таки разблокируют вместе с детищем Марка Цукерберга. Но я не думаю, что это будет в этом году. Все-таки, скажем так, накал идиотизма рано или поздно должен спать. Ну, и тогда и появится возможность для более-менее конструктивных переговоров, в том числе и в корпорации Facebook.
Да, да, напомню, что деятельность той самой компании Meta, соцсети Facebook и Instagram запрещена в России как экстремистская. И вот здесь я не могу не вспомнить про YouTube, который тоже вытворяет чудеса, блокирует на ровном месте каналы, популярные каналы, которые транслируют антиукраинскую позицию, которые пытаются говорить правду, но вот YouTube не блокируют и меры к нему не принимают. Хотя постоянно говорят о том, что нарушает российское законодательство, постоянно выписывают штрафы и так далее, и так далее. Вот не кажется ли вам, что вот тут какие-то полумеры наблюдаются? Одних запретили, а другим позволяем работать?
Ой, вы знаете, если бы ВК-видео и Рутуб могли предоставить, ну, хоть в чем-то схожий функционал с Ютубом, то Ютуб бы уже давным-давно заблокировали бы, и, в принципе, мы бы о нем и не вспоминали. А так тот факт, что Ютуб выпиливает все, что может, все, что хочет, ему за это ничего не будет, свидетельствует о том, что, к сожалению, наши айтишники в этой сфере серьезно не доработали в свое время. Ну и государство, в принципе, тоже, потому что оно должно было стимулировать развитие того же Рутуба. Да, он за последние месяцы сделал хороший рывок вперед, но блогеры жалуются, там все плохо с монетизацией. Я по ряду телеканалов, которые раньше выкладывали ролики на YouTube, а теперь лишились возможности этого делать, вижу, что им с большим трудом дается обновление Рутуба. Я не думаю, что там ленятся люди и не хотят ролики выкладывать. Скорее всего, их просто очень долго рассматривают. Поэтому, к сожалению, до тех пор, пока не допилят и не доведут до ума условный YouTube, YouTube никто блокировать не будет. Еще нужно учесть тот факт, что, скажем так, Instagram очень сильно подставился вместе со всей корпорацией Meta. Google выпиливает каналы, но там по-прежнему достаточно большое количество контента, скажем так, с нашей стороны. Тот факт, что оттуда исчезли условные РИА новости, не свидетельствует о том, что оттуда исчез канал Криминформ. Во многом подписчики перераспределились. Ну
перераспределились,
и блокировка Ютуба, она еще приведет к большим проблемам.
Большим проблемам, да. Вынужден вас прервать. Новости. Факторы, новости, да. На радио «Спутник», после них продолжим.